студии уже есть кандидат социологических наук Александр Шульга. Мы собрались говорить об настроениях в украинском обществе спустя 3 года после революции достоинства. Давайте вот с этого начнем как раз. С того, что мы сейчас слышали. Насколько протестное настроение вот сильны? Потому что в каждую революцию, то есть в каждую годовщину революции, в первую, во вторую и в третью, все время говорят о третьем Майдане, или там, я уже не знаю, о пятом, потому что третий, в общем, фейком.
Он оказался,
был уже,
да,
год
фейковым.
Назад, да? Но совершенно фейковый.
Там 3-1, 3-2.
Да-да, вот.
Перезапуск.
Да, 3 версия 2. Да? Да, вот, да. Вот на самом деле это возможно? Вот по социологи что говорят?
Во-первых, очень важно понимать, что у нас, в принципе-то, и перед Майданом вторым, да, то есть вот революция достоинства, как его принято называть, нельзя было сказать, что, ну вот прямо общество до предела доведено, до ручки и так далее. В принципе, напряжение это было многие годы, то есть, но это не было такое, что вот именно в октябре-ноябре оно вот как раз было доведено до ручки, вот триггером была какая-то акция или же нет. То есть сейчас то, что мы фиксируем и фиксируют, ну, в принципе, все наши коллеги, все такие уважаемые организации социологические, на уровне 30-35% это люди, которые говорят, что если будут в моем населенном пункте акции протеста, я скорее или однозначно приму в них участие. Но опять же, это то, что они говорят, наши респонденты. Не обязательно, что они выйдут на улицу.
А говорить не значит сделать.
Да, и более того...
Давайте сравним это вот с цифрами, скажем, на излете уже януковичской эры. Там, по-моему, не больше
не
было.
Больше, не больше было. Даже я вам скажу, что в принципе оно часто еще и падает, то есть там до 25%, там, ну, не превышает 30%. То есть это, ну, скажем так, есть некоторое, вот сразу после Майдана, там где-то 2015 год, был такой небольшой отток, все-таки чуть-чуть снизилось количество тех, кто был готов протестовать, ну, потому что действительно такой выплеск был мощный в виде Майдана, и какая-то должна была разрядка.
И надежды
были. И, конечно
были.
Же, и надежды. Все-таки, как показывает наша новейшая история, вот и сам Майдан 2013-2014 годов, в принципе, для начала-то таких особых событий переломных не нужно, чтобы там 70% населения были готовы к протесту.
Ну, или так, хотя бы говорили. Так и не было, собственно.
Так и, собственно, не было.
Да, в любой революции, и в оранжевой революции, и здесь участвовало, скажем так, не очень активно, а так опосредованно, по-моему, не больше 10%
или
населения
даже меньше,
страны.
По-моему, даже вы приводили эти цифры ранее.
А в активных действиях, по-моему, вообще там несколько процентов.
Да, да. Но вот как мы видим, что даже те несколько процентов, но организованные, ведомые одной идеей, они способны очень на многое. А при условии того, что наше общество — это общество таких соглядатаей, да, вот, да. Телезрителей, которые действительно, да, они смотрели каждый день, проверяли интернет, смотрели новости. Для них это было реалити-шоу, для многих.
Многие переживали реально.
Конечно,
да,
переживали, но переживали вот дома сидя. Да. То есть никаким образом не участвуют.
Ну или даже выйдя, к примеру, на Майдан, да, но сделая селфи на фоне
Ну ведь
бы,
не
да,
только
людей,
же Киев
вот,
у нас,
уйдя
да,
до
нас
дома,
вся
да.
страна.
Безусловно,
смотрела. Но при пассивности большинства общества, вот это активное меньшинство, оно способно действительно на многое.
Ну, наверное, вопрос, опять же, да, любая революционная ситуация, это низы не хотят, верхи не могут, да, это значит, что в верхах должен быть разброд, как было при Януковиче, и есть кому из элиты возглавить эти протесты. Сейчас, по-моему, как раз проблема в этом, что, ну, как бы, если не те, кто сейчас, то кто?
И это правильно, но я бы еще, знаете, вот к чему привел. Тогда, если мы помним, собственно, когда началась самая активная, да, и самая вот переломная фаза, это когда были побиты студенты. Для общества это был шок, это было новое, никто к этому не был не готов, мы не привыкли к такому. Сейчас у нас рутинизация насилия произошла. Я вот уже вот можно действительно об этом говорить уже спустя 3 года. Общество уже не будет такого шока. Такого шока от того, что кого-то побили, кого-то убили. Мы, к сожалению, это уже пережили, и мы к этому, ну, если привыкли, не привыкли, но свыклись, да. Посмотрите,
трагедия.
Каждый день смерти, 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 смерти. Поэтому...
Да, это уже превращается в статистику, да.
Превращается...
Ну, вот не зря классики говорили, да, что одна смерть — это трагедия, а тысячи смертей — это статистика.
То есть сейчас триггером, если там побьют, не дай бог, там, добробатовцев, там, ветеранов и так далее, пришедших с детьми, не факт, что это станет тем триггером, который нужен для там более активных действий.
Я больше того скажу. Вот, возможно, при Януковиче, вот если бы пришли, вспомните, опять же, 1 декабря, да, когда пришли под администрацию президента, там не было трех кордонов, да, но там вот была вот эта вот, этот бульдозер, на который там Порошенко влез в результате, ну и так далее. И это было куда более, как бы сказать, яркой новостью, чем сейчас. Вот три кордона, но мы говорим об этом иронично сейчас.
Собственно, учтены ошибки старой власти, новой власти. Поэтому, конечно же, будет противодействие технологии более-менее обкатанной, потому что Майдан показал, как действовать и как не действовать. И вот сейчас идет у нас... Ну, во-первых, если говорить про блокаду, уже если с ней мы заканчиваем, реализуется планомерно сценарий крымской блокады, чтобы все-таки от де-факто блокады перейти к де-юре блокаде, да, ее подкреплением законодательным статусом, как это было в Крыму.
Но вопрос, насколько крымская блокада сработала? Нет, потому что вот коллеги буквально сейчас были, да,
возвращаются
в Крыму,
оттуда,
там
и...
полно украинских продуктов.
Ну, тем не менее, я думаю, там все-таки усложнили.
Последствий таких каких-то грандиозных не случилось.
Но мы помним, сколько они стоят по репортажам вашей же коллеги.
Но это же не значит, что они в такую сумму получает их производитель здесь. Это кто-то на них наживается.
Ну, электроблокада,
просто.
Мы тоже давайте не будем про нее вспоминать, забывать. И вот сейчас, я думаю, все идет к тому, что будут принуждать. Но с другой стороны, все-таки здесь мы видим, в отличие от крымской блокады, просто сумасшедший, шаленый, что называется, информационное противодействие от финансово-промышленных групп, которые, ну, вот, имеют интерес.
Ну, я бы вот так вот не обобщал, потому что я знаю очень, ну, немало, по крайней мере, волонтеров, вот людей, которых трудно заподозрить в том, что они там отстаивают исключительно интересы Ахметова или Порошенко, как
олигарха.
Ну, или,
в принципе, чью-то сторону.
Но они против блокады, потому что они, вот, особенно много среди людей, вот, переселенцев, которые знают, у которых многие остались там, знакомые, и они знают, что эти знакомые вовсе не пророссийских, не пророссийские настроения имеют, у них просто есть обстоятельства, из-за которых они не могут выехать с неподконтрольных территорий. И, ну, то есть, учитывать это, как бы этот довод, да, что там реально наши граждане и немало наших граждан, тоже нельзя.
Ну, вы знаете, вообще вопрос же по блокаде, он давно встал. Это же не только вот сейчас они стали блокировать эти несколько веток, и вот все начали говорить о блокаде. В принципе, эта идея давно
обкатывалась. Ну, кстати, говорят, несколько веток, это пиар-акция, что на самом деле уголь все равно идет.
Ну да, то есть эта идея обкатывалась давно, и, в принципе, мы тоже ставили вопрос, а нужно ли изолировать, блокировать,
да,
и так,
кстати,
далее.
Интересно,
как,
да,
один из вопросов, как один из вариантов. Так вот, у нас не набирало вариант блокировать, да, торговая блокада, более 20-25%. И сейчас не набирает. Поскольку вообще у общества нету, и у элиты нашей нету единого решения. То есть,
вообще единого взгляда на эти территории
единого
и
взгляда.
На войну.
Официальной,
да,
позиции,
да,
тоже нет.
Поэтому, собственно, мы вроде бы с ними воюем, вроде бы торгуем, вроде бы на это особо не афишируем.
А вроде бы это и наши люди.
Да. Вроде бы это наши люди. Поэтому здесь, конечно же, огромный простор для пиар-акций, для праведного гнева, для манипуляций, для, ну, скажем так, такого бесстрастного экономического анализа. Поэтому здесь вот нет такого, что одни говорят, да, например, большинство общества: нет, не торгуем, а власть говорит: торгуем. Или наоборот. То есть, поскольку вот такого единого решения нет, то есть там треть у нас за особый статус, там, 1/5, 1/4 за вот эту торговую блокаду, 15-17% воевать готовы, хотя всего, если задаем вопрос, а вы готовы лично, 5% только готовы лично воевать. Но 17 считают, что нужно воевать.
И то, я думаю, из этих 5 на самом деле готовы 0,5% воевать, а 4,5% тоже считают, что что быть себе в социологическом опросе...
Не показать себя лучше, чем есть на самом деле.
Да, правильный гев. Поэтому здесь, собственно, у каждого своя правда. Каждый может говорить, что да, эти цифры все неправильно. Главное, вот моральный аргумент, или главное, это наши люди, или главный экономический аргумент. Поэтому сейчас, я думаю, все зависит от того, действительно, насколько смогут создать давление на нашу власть, и смогут ли действительно реализовать этот крымский сценарий, то есть де-факто, де-юре прекратить торговлю.
А насколько люди готовы пойти сейчас за политиками? Даже вот в таких манипулятивных вопросах зачастую.
Нет, ну у нас, к сожалению, люди очень падки на популизм, на манипуляции.
Патерналистское общество. Мы все время хотим какого-то вожака, да.
Да, и очень и простое
и
решение.
В него верим.
И простое
да,
решение.
Да.
Но опять же, повторюсь, в принципе, это аргумент справедливый, почему мы с ними воюем и торгуем. То есть, и тут же аргумент, ну как же так, наши люди. Поэтому, повторюсь, здесь настолько каждый выбирает вот те моральные аргументы, которые ему более близки. Что, мы не можем сказать, что вот эти правы, эти однозначно не правы.
Я так понимаю, что Алена имела в виду уже не только саму блокаду, а в принципе любые вопросы, насколько вообще авторитетны нынешние
политики. У нас есть не менее манипулятивные вопросы, вопрос тарифов. И вот пока отопительный сезон длится, это по-прежнему актуально.
Вспомним, но тарифы не падают.
Давайте вспомним ноябрь, этот фальстарт тарифный. Ну и где они? Когда вот, собственно, спросили в конце года, и как вы оцениваете? 50 и выше процентов сказали, что это проплаченные акции. Там только треть сказали, что да, это народный праведный гнев, что действительно это, у них, скажем так, истинные мотивы, да, это моральные
Если
мотивы.
Если говорить вот с точки зрения общества, это все-таки говорит о его осознанности или это говорит о его поверхностном таком отношении?
Здесь, понимаете, у нас уже так устали от этих акций протеста, и мы помним, кто инспирировал эти акции протеста, основные спикеры, основные идеологи, кто на этом, собственно, делал себе очередной раз пытался сделать рейтинг. В принципе, от этих политиков уже есть, конечно же, усталость. Но, тем не менее, мы видим, если брать абсолютные рейтинги...
Других нет, как говорил.
Да, да.
Других писателей у меня для вас нет, да?
Да.
С политиками та же история.
Тем не менее, мы видим, что вот многие, знаете, кто прошел Майдан, кто вот, изменился благодаря нему во время Майдана, они вот все-таки не могут понять, а ведь их не такая большая цифра, если брать в целом в пределах всей страны непосредственных участников, и которые стали впоследствии волонтерами, они не могут понять, а почему же вы не меняетесь? Вот мы изменились, вы почему не меняетесь?
Вот это, кстати говоря, вот я хотел следующим вопросом задать, чтобы вернуться все-таки к годовщине Майдана, да, все чаще, чего и следовало, конечно, ожидать, там в том же Фейсбуке мелькают мнения, что смерти Небесной Сотни были напрасны, да? Вот эти настроения вы как-то исследовали? Много так людей сейчас уже
думают? Вы знаете, у нас есть, да, мы фиксируем тенденции. Вот в 2015 году время мониторинга нашего института социологии, который мы проводим летом, мы задали вопрос, в 2015 впервые. Вы считаете, что вот в выигрыше или в проигрыше вы лично от событий в Киеве в 2013-2014 году? Так вот, тогда было 11 говорили, что да, или в большей или меньшей степени в выигрыше, и 46, что в большей или меньшей степени в проигрыше. Это было в 2015 году. Вот этим летом, 2016 года, мы повторили вопрос, то есть спустя год, уже тех, кто в выигрыше, с 11% стало 5%, а те, кто в проигрыше...
Еще меньше. Их и было-то,
да.
В общем, 11%.
Причем, собственно, вдвое,
это...
да.
Да, вдвое. Меньше. А те, кто сказал, что он в проигрыше, с 46 повысилось до 56. То есть тенденция налицо.
Да. Это вот и сыграл фактор того, что условия для жизни стали менее благоприятными.
Ну, давайте
обычные бытовые моменты.
Давайте вспомним, вспомним просто, с чего начинался Майдан. Евроассоциация, евроинтеграция, все-таки без визы нету, а если он есть, вот в конце года, это, по-моему, демократические инициативы спрашивали, для вас это актуально, безвизовый режим, либерализация, вот это, которая никак у нас не произойдет. Так вот, за год, с 15 по 16 конец, оно фактически диаметрально противоположно. Если в 15-м еще было скорее важно, сейчас уже не важно. Но какой смысл без визы для абсолютного большинства, если ты просто не можешь поехать? То есть это туристические визы, которые ты должен... Ты туда едешь, деньги тратить.
Это билеты в евро, опять-таки.
И есть еще и моральный фактор, опять же. То есть одно дело, когда тебе приходится затягивать пояс, а другое дело, когда на фоне этого затягивания ты читаешь новости о е-декларантах, которым просто вот некуда уже складывать золотые слитки.
Естественно, которые, собственно, особо так и не стесняются, и, собственно, не видим каких-то особых активностей наших антикоррупционных... Они вроде бы что-то там пооткрывали, но больше так, для, по-моему, для вида, как я это вижу. И давайте дальше. Вот смерти Небесной Сотни. Кто у нас сидит? 3 года у нас прошло. Никого. Вот организаторы, да, где-то там в России кто-то, одна фамилия, но ведь, ну, убито же десятки людей. Где, и это же не только было...
Командир Беркута отпущен, да. Под домашний арест и тут же сбежал.
Остальные в списках на обмен находятся.
Да, да, то есть, это тоже момент. То есть кто пришел к власти, кого наказали, никого, евроассоциация, евроинтеграция, окей, ассоциацию подписали, а реального, если даже подпишут, без виз воспользоваться нельзя. Ну и, конечно же, возвращаемся к тому, что все-таки у нас большинство были зрителями, они смотрели, и они в Майдан, да, скажем так, в него не вжились, так как люди, которые были здесь, и они, единственное, что они почувствовали, что доллар был по 8, стал по 28, да, и то, сколько им не будут объяснять эксперты, что, да, в принципе, это в 13 году пациент был скорее мертв, и, собственно, курс 8 уже был нереальным курсом, и что все равно бы оно себе полезло, скажем так, поросечного украинца это не интересует, он в это не поверит никогда. Вот бы, я,
ну,
знаю,
я
что
скажу,
было 8...
больше того, есть экономисты, которые в это не верят, но, то
тем
есть,
более,
как бы они понимают, что он, наверное, ну, нужно было его отпускать. Но 28 они тоже считают спекуляциями. Но это
если,
отдельная история.
А если говорить все-таки о чести и достоинстве, да, о том, что революция достоинства, как относятся граждане к этому понятию, насколько эта категория вообще ценна и насколько актуальна вот сейчас?
Вы знаете, она была бы для большинства общества актуальной, я имею в виду вот тех, которые были зрителями, не тех, кто прошли Майдан, если бы они могли себе это позволить. Понимаете, при таком финансовом положении общества, которое еще ухудшается и ухудшается, позволить себе делать примат в первую очередь на вот эти моральные, духовные, нематериальные ценности, ну, оно тяжеловато, поскольку когда приходят платежки, когда приходишь в магазин и так далее. Тем более, давайте вспомним все-таки о безответственности нашего общества, которое в большинстве своем, ну, такими категориями не мыслит, да, вот, и все-таки и атомизированности, и сосредоточенности на себе, на своей семье, на своем материальном скудном благополучии.
А вот у нас есть свой такой небольшой вокс-попули, безусловно, это не претендует ни на какую социологию, но вот наш корреспондент Снежана Беляева сегодня вышла на Майдан и расспросила вот случайных прохожих, которые она там встретила, почему они сегодня здесь и что помнят о трагических событиях февраля 2014-го. Давайте послушаем некоторые ответы.
Я тут на Майдані був з самого початку, з 26 листопада. Тут 30-го мене вбили. В прямому смислі вбили, вивезли, викинули в ліс, як труп. Там вдарниця. Звідти я добрався вже 31-го, добрався в Златоверхий монастир. Там мене підлікували і далі став приймати участь в протесті.
Я особисто тут не була, і просто від усього того, що, ну, побачене, почути, можливо, з засобів масової інформації, я не можу, мене просто дихання не вистачає. Просто хочеться прийти, поклонитися їхній пам'яті за те велике діло, яке вони зробили.
Я просто не можу сьогодні приїхати, розумієте? Ну, у нас з Черкаської області, у нас теж люди загинули на Майдані, але ж у нас із Корсуня-Шевченківського, у нас був, ну, він журналіст, він сам з Запоріжжя, ну, він родом з Корсуня. Але він переїхав маму доглядати, його по-звірячому вбили в нас, в лісі.
Коли був Майдан, я тут, як кажуть, з першого до останнього дня. І ночував, і днем, і ночі. Пам'ятаю, одного дето приїхав із Западної України, в нього вдома молода дружина, і дитинці дето 2 роки. І я часто вспоминаю його.
Я в 14-му році тут був, приїхав, в ці дні якраз знаходився тут. Потім в 14-му році пішов добровольцем на фронт, 60 років відслужив. І зараз опять приїхав з Маріуполя. Я там служив, там залишився. І, мабуть, після всіх цих подій, що тут будуть, поїду опять піду в армію.
Я скажу таке звертання до українського народу, що не почує. Скажу, громадянини України, українці, брати, сестри, не здавайтесь, не зложуйте руки. Треба стремитися, держатися. Якщо ми будемо держатися всі в місті, так воно щось вийде. Якщо ми не будемо нічого робити, сядемо вдома за телевізорами, за столом, зложимо руки, нічого не вийде.
Вот интересно, что почти все, кого встретила Снежана Беляева, наш корреспондент на Майдане сегодня, не все активное участие принимали в Майдане, но практически все здесь бывали тогда хотя бы, если это были даже люди иногородние, и вот они сейчас приехали.
И смерти коснулись либо их семей, либо семей их друзей, каких-то. Либо знакомых.
Вот, да, ну или, по крайней мере, они вот в Киеве были, и эти события были рядом. А вот на самом деле, как бы страна, вот большая часть страны, в общем, об этой трагедии забыла.
Ну, я не думаю, что забыла об этой трагедии. Я думаю, просто одно дело, как эту трагедию, как эти события воспринимают вот эти люди. Вот мы услышали, как эмоционально они это делают. И все-таки другим людям, которые просто это видели или читали об этом, они, им сложно понять, да, и тут какой-то такой, может быть, даже синдром ветерана, да, который вот возвращается в мирную жизнь и видит непонимание людей.
А здесь в кафе сидят,
да? Здесь в кафе сидят. Вот тут, в принципе, это довольно похожая ситуация, и ну, остальные люди, да, они, наверное, как-то сочувствуют и так далее, но они понять вот боль и эмоции этих людей, они не могут. И тут может быть некий такой, да, конфликт, может быть, непонимание и ожиданий, да, завышенных к остальным членам общества. Как же вы не можете так сочувствовать?
Тем более, что среди этих остальных членов общества немало и таких, которые говорят, а мы вам говорили, не скачите на Майдане, ничего не добьетесь.
Все равно это ни к чему, да, не приведет.
Только вот, да, из-за вас у меня...
Более теперь, того, да, теперь, из-за вас пенсия, теперь $28.
Да. И пенсия, да.
Вот. Поэтому, конечно же, скажем так, тенденция пока к ухудшению есть тех событий, оценки. В первую очередь среди тех, ну, которые не принимали в них активного участия. То есть они, для них, скажем так, вот эта моральная, да, эта объединяющая сила Майдана, она не так релевантна для тех, которые непосредственно были в Киеве и не только в Киеве. Вот. И вы знаете, когда мы спрашивали о помаранчевой революции, которая абсолютно была, конечно же, по своей силе и наполнению другой, все-таки вот у нас где-то через 3-4 года началось, ну, никто не голосовал за Ющенко, никто не был на Майдане, вот. У нас здесь, конечно же, у нас сейчас идет намного меньшими темпами, тем не менее, мы видим, что уже на лето 2016-го 56% говорят, что скорее проиграли, и только 5, что скорее выиграли.
Но до новой революционной ситуации, не знаю, там, плохо или хорошо это, но похоже, что далеко. Еще далеко все-таки.
Да, да, сейчас, в принципе, где-то вот 50 на 50, да, если так, тех, кто определился, вот они, ну, понимаете, очень часто им просто говорят про этот Майдан, который будет, поэтому украинцы говорят, ну, может быть.
И то попытки которого время от времени у нас происходят, конечно. По крайней мере, как минимум, под таким названием.
Александр Шульга, кандидат социологических наук, говорили о настроениях в украинском обществе спустя 3 года после революции достоинства. Спасибо.
Спасибо.